Приветствую вас, братья и сестры, и хочу от нашей восточной части объединения, от молодежи, передать вам приветствие. 2 недели назад в нашей части тоже проходило молодежное общение. Представителей от нашей части я здесь вижу, от многих областей. Но, к сожалению, от вашей части у нас, по-моему, гостей не было. Но я понимаю, почему. У нас общение менее колоритное, чем у вас. Первый день у нас музыкальное сопровождение было общим пением. В общем, ни оркестра, ни хора, ничего не было. Вот так. Здесь у вас пища такая более изысканная, такой десерт хороший нам предлагают. И больше тянутся, конечно, сюда. Мне в этой части немного страшновато всегда быть на общении, очень много народу. Народ, похоже, более разборчивый в пище и отчасти посложнее и говорить, проповедовать. У нас было общение молодежное на тему «Служите Господу Богу вашему, Он благословит хлеб ваш и воду вашу, отвратит от вас болезни». 2 дня мы рассуждали об этом вопросе, потому что видим, что ревность в служении слабеет. Если поехать на юг, там на море, с посещением молодежи попутно или лагеря, всегда желающих очень много. На какое-либо другое дело меньше желающих. Замечаем, что ревность в вопросе служения слабеет. Знаете, что мы отметили для себя? Оказывается, служение наше Богу, самому Богу, оно по большому-то счету и не нужно. Так написано, так написано. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Больше это нужно нам. Наше служение Богу – это есть наше выражение или выражение нашей любви Богу, преданности. Это наша благодарность Богу выражается в том, что мы делаем. И не имея нужды в том, чтобы Богу служили, Бог как бы переадресовывает, вот смещает акцент. «Так как вы сделали это одному из меньших сих, то сделали мне». Как нам бывает трудно что-то сделать ближнему. Не хватает веры увидеть, что делая вот Наташе, Сереже, Пете, я это делаю самому Господу. Тяжело увидеть. Отсюда, может быть, и слабеет ревность. Я вспоминаю, Аркадий Михайлович приводил в свое время такой пример. Говорит, я был в одной церкви, и вот пресвитер после собрания делает объявление и говорит, больной брат у нас лежит, надо за ним ухаживать. И нам нужно составить график на этой неделе, кто поучаствует. Кто придет в понедельник? Тишина. Хорошо, во вторник? Тишина. И вот он так до субботы. И нет желающих. И потом вот пресвитер такой немного вышел из себя и говорит, мы отсюда не выйдем, пока не составим график. И он так обобщенно потом говорит, ну если бы мы понимали, что это Христос там лежит, наверное, говорит, очередь была бы. На самом деле, вот для Христа мы готовы и жертвовать, и куда-то ехать, а вот для ближних бывает трудновато. Ну вот такая была наша тема общения. Ваша тема тоже очень важная, очень яркая тема. Мне коротко хотелось бы сказать несколько мыслей, поразмышлять вместе с вами. Прочитаю из первого послания апостола Петра, из 1 главы. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. По примеру призвавшего вас святого». Речь о ком идет, братья и сестры? О Боге. Бог святой. А как вы понимаете, что значит святой Бог? Но хотелось бы услышать более смелого вот, чей-нибудь ответ. Как вы понимаете, что значит святой Бог? Ни одного такого ясного ответа не услышал. Братья, посмелее, как вы понимаете, что значит святой? Ничего общего нет с грехом, безгрешный, да? Но вот это наше такое привычное понимание. Так я часто слышу ответ. Но вот я поразился, когда услышал вот такую мысль. В общем-то, Бог вообще никогда не может, вот понятие греха, оно несовместимо с Богом. Бог никогда не может согрешить, никогда. Потому что грех возможен только кого-то перед Богом, потому что Бог как первопричина, Бог законодатель, Бог вот, ну, выше Бога нет никого, и Ему не перед кем грешить, Ему некого слушаться, не перед кем преклоняться. Это возможно только кого-то низшего по отношению к Богу. А о Боге сказано, что Он святой Бог. И святой не в смысле, что Он безгрешный, Он не может быть грешным. Святой в смысле совершенный, в высшей степени совершенно. И давайте теперь посмотрим вот этот текст. «По примеру призвавшего вас совершенного, и сами будьте совершенны во всех поступках». И тема нашего общения – «Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Апостол Павел пишет: «Посему оставивши начатки учения, поспешим к чему? К совершенству». Бог нам предлагает путь и зовет нас на путь совершенства. Предложен вот этот путь длиною в жизнь, преображаться в образ совершенного Бога. Основание. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценную кровью Христа». Друзья, Богом уплачена великая цена для того, чтобы этот путь для нас стал возможным. Драгоценная кровь Христа. Искуплены Христом, искуплены через кровь Христа. А вот вопрос остается открытым. У кого мы искуплены? Это тоже вопрос сложный. У кого и для чего? Брат Вениамин уже частично осветил этот вопрос. И мне приятно, что у нас мысли у проповедников часто и повторяются, и сходятся. Для чего? Для чего мы искуплены? Для того, чтобы возвещать совершенство. А вот у кого мы искуплены? Очень часто можно услышать такое-то. У кого? У сатаны искуплены. Друзья, это ошибочное понимание. Бог с сатаной не ведет никакого диалога по вопросу нашего искупления. Плата была внесена тому, кто требовал этой платы. Этой платы требовала святость Божья, возмездие или оплатить вот эти долги. И Христос внес эту плату. Написано в 48-м псалме: «Надеющийся на силы свои и хваляющийся множеством богатства своего, человек никак не искупит брата своего и не даст кому выкупа». Не даст Богу выкупа за него. Велика цена искупления души их и так далее. Внесена была вот эта плата. Друзья, путь к совершенству открыт. Это реальный путь, реальная жизнь. Друзья, но почему-то очень часто бывает так. В личной беседе те, кто особо переживают за свою духовную жизнь, говорят: почему в моей жизни ничего не меняется? Вы говорите все правильно. Я вот умом все это понимаю. Ну, услышал для себя ответ: надо покаяться, я на каждом молодежном каюсь, надо исповедоваться, я исповедуюсь, но перемены никакой нету. Братья и сестры, вот немножко вернусь назад, а потом мы перейдем к моей короткой теме об исповедании и о покаянии. Возвещать совершенство. Это не говорит о том, что мы вот здесь на молодежном общении будем говорить о совершенном Боге, рассказывать о Его качествах, мы достанем энциклопедии, будем познавательную какую-то программу здесь рассказывать. Есть похожее место Писания. Мы раз в месяц возвещаем смерть Христову. Это не значит, что мы что-то новое можем сказать, как Христос умер, что Он был распят на кресте, также и о совершенстве. Не в плане познавательном, информационном. Возвещать смерть Христову, возвещать совершенство Христа мы призваны в своей жизни,
Как уже брат Вениамин говорил, возвещать смерть Христову – это иметь мертвость в теле своем. И это быть мертвым по отношению к греху. В тот момент, когда к нам подходит какое-то искушение, быть мертвым, совершенно никак не реагировать. Также и совершенство возвещать – это не рассказывать о том, какой совершенный Бог, провести на эту тему молодежное общение, а в жизни показать совершенство Божьего пути, что Бог во мне произвел, как протекает вот мое совершенство. Да, Бог меня призвал, освободил от рабства, но вот та прошлая жизнь, меняются ли мои манеры, меняется ли моя речь, мой разговор, становлюсь ли я из года в год все больше похожим на царского сына, на принадлежащего царственному священству, или как бы застыл на месте, никакой перемены. У нас совсем недавно, может, уже не помню, наверное, в прошлом году была тема «Научитесь от меня», и мы делали такой анализ. Вот год прошел, чему я научился? Вот взять листок бумаги, Господи, что в моей жизни поменялось? Слышим проповеди, несколько молодежных общений в год проходит. На собраниях мы слышим хорошие проповеди, беседы. Что в моей жизни поменялось или ничего? Никакого совершенства, все как замороженное остается. Почему? Братья и сестры, хочу вот коснуться одной темы, одного вопроса. Помните, когда после Вознесения Христа ученики, апостолы вышли с проповедью Евангелия к народу? Я лучше зачитаю, сам так не смогу сказать. Вот первая проповедь апостола Петра, она так звучит. «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Покаяние. Удивительно. Есть такие моменты, описанные в Евангелии, когда проповедовали мужи Божии, люди слушали, и реакция была совершенно другой. На Стефана скрежетали зубами. Потом вывели его за город и побили камнями. Но вот здесь первая проповедь Петра. Он им сказал очень конкретную и жесткую правду. Вы начальника жизни убили. И сделали это коварно, руками беззаконных. Повесили на древе. И написано: слыша это, они умилились сердцем и сказали: что нам делать? И услышали такой же простой ответ: покайтесь и докреститься. На следующей страничке звучит такой же вопрос и похожий ответ: покайтесь и обратитесь. Братья и сестры, вопрос покаяния, он очень актуальный. Эдуард Иванович говорил проповедь о том, как хранить себя нетронутым, в чистоте, неповрежденным. И кажется, а что же теперь делать, если что-то уже не так? Есть выход. Богом предложенный путь очищения и освящения. Можно многое или все поправить, но нужно покаяние. Но вот однажды у меня возник такой вопрос. Года два назад, перед Новым годом, был разослан братский листок с новогодней недели молитвы. И вот первая тема в этом календарике была «День покаяния». И вот я читаю краткое направление мыслей к этому дню молитвенному. Ну и примерно так написано. Братья и сестры, проанализируем прожитый год. Вспомним, что у нас было не так. Все свои упущения, все, что не сделано. Все, что было не так, где-то мы согрешали. И принесем Богу глубокое покаяние. Ну и как бы вот такими чистенькими в Новый год пойдем. И у меня такой возник вопрос. Неужели все так просто? Целый год грешили, целый год что-то не делали, противились. А потом в конце года, 31 декабря, встали на коленочки всей церковью, принесли покаяние, и все чистенькие. Оказывается, как легко все с Богом можно договориться. Да, не надо платить, даже свечек не надо. Вот принесем глубокое покаяние, и все. А я подумал, а так ли это? Стал анализировать, стал вспоминать места Писания, которые говорят о покаянии, и увидел вот одну закономерность. Очень часто, если не всегда, понятие покаяния или повеление к покаянию, оно стоит в связи еще с каким-то повелением. Покайтесь и обратитесь, покайтесь и веруйте, покайтесь и да крестится, вспомни и покайся, будь ревностен и покайся. Не так-то просто или не то, как мы понимаем. Вот вышел вперед, позвали к покаянию, сказал: «Господи, прости меня», и вроде бы все. В этот же день один брат у нас проповедовал вот по этой теме и говорит, у евреев есть один такой праздник интересный, что-то наподобие нашего прощенного дня, когда все друг у друга просят прощения. И вот где-то он об этом читал. Еврей приходит к своему соседу и говорит: «Брат, прости меня, ты каждый день приходишь ко мне в магазин, и я тебя каждый день обвешиваю, там, на 20, на 30, на 50 грамм. Сосед, прости меня, прости». И вот он просит прощения и знает, что завтра он будет делать то же самое. Вот что это за покаяние такое? Если нас позвали на молодежном общении к покаянию, мы понимаем, что мы во многом виновны, и мы выходим. И если мы только хотим просто вот покаяние отдельно принести, сказать: «Господи, прости меня», может быть, поэтому нет никакой перемены, поэтому дальше этого ничего не идет. Нужно еще что-то, покайтесь и обратитесь, твердо зная весь дом Израилев. Покайтесь и докрестись, то есть погрузитесь в волю Божию, развернитесь, веруйте в Евангелие. А вера – это согласие, это признание. Бог нас поведет, Бог нам обязательно скажет второй шаг. А если мы не готовы? Если я где-то расхаживаю по страничкам недозвольного в интернете, совесть меня обличил, я вышел, покаялся, но я не согласен больше ничего менять. Я не думаю там отключать, YouTube удалять или Яндекс или еще что-то. Я не собираюсь уходить из контакта, но покаяние я исправно буду приносить. Не будет никакого результата, не будет. Мы будем похожи на этого еврея. Мы сегодня каемся, но мы точно знаем, уже это было не раз, что завтра или через два дня я снова открою страничку, я снова буду делать это и это. Братья и сестры, и не будет победы, не будет, и себя мы не обманем. И вот если чуть-чуть подальше, вот Деяния апостолов, это начало развития церкви, а чуть-чуть дальше открываем 1 Иоанна, и уже написано, если каемся, то Он простит нам грехи наши. Нет, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Уже не только покаяние, но идет призыв, если исповедуем. А что такое исповедание? Исповедание – это признание своей вины, это только начало. А потом решительные действия к перемене, к тому, чтобы что-то менять. Вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если мы помолимся и скажем: «Господи, прости все мои грехи», вот Бог может простить все мои грехи? В общем-то, ну, это... Во власти Бога простить все мои грехи, если я прошу, прости, Господи, все мои грехи. Я понял, вы не очень любите отвечать на вопросы. Ну ладно, я тогда сам буду отвечать. Да, у Бога есть такие полномочия. Нет такого греха, который бы Бог мог не простить или не простит. То есть цена, внесенная Христом, она с огромным запасом перекроет грехи всего мира, всех людей. Но почему-то написано, что однажды, к концу веков, Он пришел, чтобы подъять грехи. Сколько? Чьи? Многих. А почему не всех? Почему не все грехи Бог прощает? Хочу проиллюстрировать это вот таким примером. В 90-е годы я был на благовестии в Волгоградской области, и там познакомился с одним интересным человеком. Зовут его Соломон. Он
если я не ошибаюсь, осетин. В то время он уже был в возрасте, сейчас не знаю, как его судьба сложилась. И вот он рассказывает, говорит, брат, я с мира покаялся, пришел в церковь, принял крещение. И вот, говорит, первый раз я проходил очищение в церкви. И братья нам рекомендовали, возьмите брошюрочку об освящении, почитайте ее. Там есть перечень грехов. И вы, чтобы потом на собеседовании вам не забыть ничего, не запутаться, вы подчеркните свои грехи, вот в чем вы виновны, и вам будет легче. Ну вот, я все прочитал и пришел на собеседование к служителю. И он мне говорит, ну что, Соломон, рассказывай, что у тебя есть. Он говорит, я открыл ему и показываю, говорю, у меня, брат, только 4 греха. Как, Соломон, там такой длинный список грехов, у тебя только 4 греха. Да, я вот все так проанализировал, только 4 греха. Он говорит, Соломон, ну вот скажи, вот, например, есть такой грех, грех плотского характера, злой. Злой. Ты злой? Нет, брат, я не злой. Ну, конечно, особенность национальности моей, она такая есть, но я не злой, это национальность. И брат мне говорит, нет, Соломон, ты злой. Да нет, брат, я не злой. И он говорит, хорошо, Соломон, ты не готов пока к очищению. Иди домой, подумай, помолись, потом придешь. И вот такой обиженный ушел, стал размышлять. Ну, говорит, когда я пошел второй раз, у меня, говорит, вся книжка была подчеркнута. Вся, вся. И вот я вспомнил этот случай и думаю, вот если бы в тот момент пресвитер бы сказал, ну, хорошо, Соломон, да, вот у тебя только 4 греха, ну, неплохой ты человек, да. Но все равно за 4 греха тоже надо каяться. Давай помолимся с тобой. И Соломон бы встал на колени и произнес бы такую молитву. Господи, благодарю тебя, вот мы идем путем очищения, освящения. Я вот размышлял, ты меня обличал. Прошу тебя, прости все мои грехи. Вот сколько бы Бог грехов ему простил? Как вы думаете? А почему? Он же сказал все грехи. А сколько бы Бог простил ему грехов? Нет, я не готов за Бога расписываться или считать, или делать какие-то выводы. Но вот мне кажется, что Бог простил бы ему 4 греха. 4 греха. Почему? Бог простит то, что мы признаем грехом. То, что мы своими устами назвали грехом и попросили прощения. Вот это Бог нам и простит. И я подумал, исповедание нужно не Богу. Что мы можем Богу рассказать, чего бы Он не знал из нашей жизни? Бог знает все, и не только сегодня, наперед, до конца моей жизни, Бог знает все мои грехи, все Бог знает. И исповедание нужно мне, чтобы осмысленно подойти к этому вопросу, чтобы своими устами назвать конкретно «Я злой, Господи». Христос говорит, если вы, будучи злы, Господи, я соглашаюсь, я злой. Я гордый, я противный, вредный, я не люблю брата. Я вот, вот когда только мы назовем своими устами это, вот это будет принесет нам прощение. Вот это, этот грех Бог нам простит. Один практический пример. Это рассказывал мне один брат, мой друг хороший. Он говорит, я устал, мне по ночам снятся сны. Сны нехорошие, сны какие-то нецеломудренные. Я стал переживать, несу я за них ответственность или нет. Вроде мы так понимаем, все то, что проходит через мое сознание, то за то я несу ответственность. Но это же сон. Я не могу себя контролировать. Ну, вроде бы я ничего не смотрю, ничего не читаю. Это еще было в те времена, когда интернета не было. Ну, что мне делать? Я измучился. Откуда все это из моей головы идет? И он говорит, я прихожу к служителю и рассказываю ему эту ситуацию. Что мне делать? Ну, служитель вроде бы и так, и вроде бы виноват, и вроде не виноват, и как быть? И, говорит, тоже ничего конкретного не говорит. И я, говорит, решил так. Встал и говорю, брат, вот в твоем присутствии называю это грехом, это грех перед Богом, это плохо, это недостойно члена церкви. И вот, говорит, я это сказал, назвал этим именем, исповедал своими устами это, помолился, попросил у Бога прощения, все прекратил. Друзья, исповедание нужно нам, как я уже сказал, для того, чтобы мы, не кто-то нас прижал, припер, как Ахана. Сын мой, что ты сделал? Сделай исповедание. Ему уже деваться некуда, он все исповедался.
Мы ездим в общественном транспорте, там люди вообще без стыда исповедуют все. Не то, что мы, их никто даже не припирает. Они все расскажут, с кем и когда, и сколько они выпили, и что делали, сколько утащили, все расскажут. Но это исповедание им никакой пользы не дает. Если нас служитель или кто-то прижал, уже вот припер в угол, ну-ка рассказывай, вот все факты. И мы рассказали, нет, это не исповедание. Исповедание, когда я сам, без всякого давления, понимая, разумея, что это грех, что он во мне производит, какую потраву он несет в мою жизнь, и я это признаю, каюсь в этом, и это дает мне освобождение. Друзья, может быть, и сегодня на общении нас позовут, Бог нас позовет к покаянию. Давайте это сделаем правильно, осмысленно. Сколько раз вот в личной беседе молодежь, и мне приходилось беседовать, очень близки истине, очень. Брат, ну что мне делать? Я уже столько раз исповедовался, И снова я туда же. Что мне делать, выбросить что ли? Я говорю, ты на верном пути. Ты уже все прекрасно понимаешь, даже тебе советовать уже ничего не надо. Сделай только это, сделай. Но если мы будем даже совершать покаяние, но потом не готовы сделать следующего шага, к которому нас Бог будет побуждать, ничего не поможет нам. Все останется на тех же путях, на тех же рельсах. Друзья, Бог зовет нас к совершенству. Не просто не делать греха. Это только маленькая часть. И не делать никому ничего плохого. Ну ты и хорошего не делаешь. Не делать плохо это только начало пути. Надо делать хорошее. Не грешить это только начало. Нужно спешить к совершенству, к преображению. К этому зовет нас Бог. Друзья, не будем беспечны. Не будем думать, что что-то получится само собой. Нам предложен путь освящения. И путь освящения, вот даже по нашей брошюре, мне понравилась формулировка. Это тоже не просто очиститься от греха. Формулировка такая, путь освящения или святость – это приобретение свойств святого человека, святого образа жизни. Пусть нам Господь в этом поможет. Аминь.